Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, архиепископа Иоанна, монаха Виталия, монаха Валерия, Надежды, Алексея и Иулиании, Андрея, Леонида, Владимира, Георгия, Раисы, Марии, Марии, Татьяны, Натальи, Леонида, Марины, Николая, Анны, Анны, Анатолия, Нины, Александра.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в Сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Родина, счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на Родину».
Через прощу и лук не буду бьет над нами, под ее тревожей круг. Тебе, твоим туманом, и овцам на поле.
цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом! Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел 3 войны. Он был командиром батареи легких минометов, которые всегда действуют на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Я рос, постоянно слушая великолепное пение. Теперь понимаю, что мои вокальные навыки, образ правильного пения, любовь к русской народной песне зародились именно тогда. Родители мои работали на госслужбе, ухаживали за скотиной, пололи на огороде, косили сено. Они были очень занятыми людьми, поэтому меня часто оставляли у маминой подруги, тети Насти. В моей детской памяти отложилась такая картина — горящая лампадка перед закопченной иконой. Я помню, как хорошо мне было там. Я сам просил, чтобы меня отвели к тете Насте. Так я, будучи еще не крещенным, получил первый религиозный опыт. На стене у тети Насти висела литография, на которой был изображен Пушкин после ранения на дуэли. Его вели к саням секунданты, а вокруг бушевала метель, вздымающая хлопья снега. Мое воображение было поражено. Во-первых, самим фактом я узнал, что Пушкин после этого ранения не выжил. Я узнал, что человек смертен, но не мог этого вместить в свой детский рассудок. Еще больше я был поражен тем, что так достоверно можно изображать реальность, что эти взвивающиеся хлопья снега, которые производили впечатление метели, пугавшие меня страшно, всего лишь линии и точки на этой картине. Чтобы меня успокоить, мне давали карандаши и бумагу, и я пробовал сам изобразить что-то похожее. Это первое детское впечатление я долго нес в себе, как живое переживание. И когда в 7 лет я написал первую картину маслом, она изображала снежную метель. Эта картинка выставлялась на многих выставках детского рисунка, и хотя ее утеряли, у меня внутреннее ощущение, что я ничего лучше после этого уже не написал. Хоть потом живописью занимался профессионально и выставлялся на городских, всесоюзных выставках профессиональных художников. Когда отца перевели в Москву, мама отвела меня в детскую художественную школу. Я успешно сдал экзамены и начал свое профессиональное обучение. Оно было классическим, мы учились на примерах лучших русских живописцев и реалистов, но из них я выделял особо Иванова. Только потом я понял, что он опередил импрессионистов. Его живопись — это лепка светом. В это же время я получил еще одно сильнейшее художественное впечатление. Впервые услышал записи пения Шаляпина. Я ставил одну за другой его пластинки и никак не мог насытиться этим дивным пением. Через короткое время я практически знал весь басовый репертуар. Однажды мой товарищ позвал меня посмотреть, как во Дворце пионеров работает с ними профессиональный актер Алексей Дмитриевич Шумский, который вскоре предложил мне сыграть роль Арбенина в его постановке сцены из драмы Лермонтова «Маскарад». Вот это было для меня успехом. В моей душе возникло некое покаянное пространство, которого раньше не было. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил в ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и две главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. У Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пимена и Варлаама, а также партию Досифея из «Хованщины» и «Короля Рене» из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а три из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схиме Моисей, многое выправил в моей душе. Причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни. Дорогие наши слушатели, родные Господи, братья и сестры, сегодня в эфире 32-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и снова с нами дорогой батюшка Владимир Соколов. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Спаси Господи. В прошлом нашем разговоре мы затронули такую очень важную тему о тайне творческой личности и о ее соработничестве Богу. Вы говорили о невозможности поделать жертвенное служение. Однако сегодня мы стали свидетелем того, как гораздо более опасным, чем атомная бомба или биологическое или химическое оружие, стали деньги. Как у Анжи Вайды, все на продажу. Как серной кислотой деньги выедают все в нашей жизни, все живое. Можно прийти с мешком денег на любую, даже самую лучшую радиостанцию, заплатить и говори, что хочешь, не говоря уже о телевидении. И не осталось ни одного сословия, которого не коснулась бы эта болезнь. Неужели вот этот кислотный поток, эту кислотную лаву нечем остановить?
что сделать, чтобы вернуть, если не жертвенное служение, о котором вы говорили, хотя бы просто какую-то правду? Ведь, увы, даже в церковную культуру это проникло, и на наших глазах мы видим, как она умаляется, теряя свою суть.
Ну, вот вы затронули очень важную проблему. Эта проблема коренится, конечно, в страстях падшего человека. Это проблема падшести. Потому что падший человек, у него занижен горизонт, его мировоззрение и его ценности занижен. А деньги, ну, они являются таким управленческим рычагом. Причем рычагом довольно низким. Это еще известны все эти рычаги со времен Египта. Поэтому деньги управляют как раз низшими слоями человеческой природы. И то, что сегодня деньги произвели такой эффект, это как раз свидетельство того, что мы живем очень низкими страстями. У нас очень заниженный горизонт. И вот то, что произошло с нами в постсоветское время, это вообще трудно себе представить. Падение человека и степень предательства. Ну, это немыслимо, например, было при Сталине. Немыслимо. Вот то, что произошло в 90-е годы. Вот я недавно узнал, что Ельцин, минуя ФСБ, минуя разведку, сделал что? Он принял отходы радиоактивные. Причем с таким условием, что эти радиоактивные отходы нельзя даже инспектировать, нельзя открывать. Они пришли в запечатанных контейнерах. И их хранят в районе Челябинска в наземном хранении. То есть это здание, равное 4 футбольным полям. Как говорится, не попасть нельзя. Причем что там запечатано, непонятно. Там могут, может быть, и взрывное устройство. И вообще эти отходы обычно их в форме окислов хранят, а здесь в металлах. То есть они горят. Достаточно туда сбросить какую-нибудь маленькую ракетку, и это все воспламенится, это будет 1000 Чернобылей. То есть мы живем сегодня под такой кнопкой, и эта кнопка, в любой момент ее могут нажать, эту кнопку. Вот, но придумать такую степень падения, а это же ведь руководитель государства, значит, на что он купился, за что он все это продал-то? За то, чтобы иметь какой-то доход, чтобы иметь славу на Западе, так же, как Горбачев. Но это же предательство. Но вслед за головой потянулось и тело. Если голова способна на такое предательство, все остальные тоже потянулись. Если дают какие-то гранты, деньги печатают там, пожалуйста, вот мы будем вас снабжать, но вы делаете то-то и то-то и то-то. И поэтому, когда Путин вслед пришел за Ельцином, но он пришел связанный по рукам и ногам. Во-первых, обещаниями предыдущих правителей. Во-вторых, подобными сделками. Ведь это же страшный рычаг. Мы живем под дамокловым мечом. И этим все объясняется. И если сегодня что-то такое пробуждается в людях, то это просто чудо Божье. Это Божье чудо, когда у людей совесть пробуждается, начинает их обличать в этом. Но это же крайне редко. И это бывает именно с теми, кого мы называем творческими личностями или личностями святыми. Ведь как строится вообще все в этом мире? Вот сначала святые созерцают промысел Божий, в чем он заключен. Им становится вот ясно, что происходит. Потом это осмысливают мудрецы. Потом это переходит, ну, на уровень тех, кто занимается политикой, кто воюет. Вот. Потом на всех остальных, ну, уже через кровь и пот, через революции и так далее. То есть уже эта идея транслируется в каком-то извращенном виде, ввиду падшести человека. И вот этими страстями очень ловко пользуются те, кто управляет миром. Такова реальность, и мы должны ей смотреть в глаза. Потому что таков мир, мы в нем живем, так он сегодня функционирует, так он устроен сегодня.
Невольно вспоминается, как из вот этих грязных, смердящих денег погибли великие фрески Рублева в Успенском соборе Владимира, который реставрировался десятилетиями. Долгие годы люди совершенно безвозмездно или за какие-то гроши как когда-то в реставрационных мастерских Грабаря. То же самое было, пока деньги большие не пришли. Мы могли одну икону по 20 лет реставрировать. И вот так же Великий Успенский собор реставрировался. И вдруг под юбилей Рублева хлынул гигантский финансовый поток. Его надо было как-то осваивать. И вот они прислали, так сказать, новую бригаду, которая ничтоже сумняшись, потому что те не притрагивались к фрескам Рублева, они только реставрировали все вокруг. А эта новая бригада, чтобы освоить эти страшные гигантские деньги, стала соскребывать, так сказать, тонировать, вписывать и так далее. Вот так из-за денег погибли шедевры величайшего русского художника. Что такое фрески Рублева? Сокровищница мировой культуры. Так, батюшка, чем же можно, как вам кажется, чем можно остановить это? И вообще, возможно ли это?
Единственный путь – это пробуждение совести в человеке. Это когда человек приходит к Богу, то он уже не за страх работает, а он работает, желая очистить свою совесть. Он делает что-то без всякой корысти. Это становится его органикой, потому что очищенная душа, она хочет света, она хочет творить свет. И тогда, когда человек ставит на какую-то должность, но он выполняет ее как пред Богом. Ну, представьте себе, что если бы была бы такая комиссия в то время, которая проверяла бы, что будут делать с этими фресками. И когда бы они узнали, что предполагают сделать эти, что только для того, чтобы реализовать деньги, ну, по совести остановили бы. А когда им тоже перепадает с этого, ну, так, понимаете, а после меня хоть потоп. После меня хоть потоп. А если мы живем для вечной жизни, то, значит, каждое слово, которое мы изводим из себя, каждый росчерк пера, он вызывает совершенно другую ответственность. Так вот, ответственность эта должна возрастать вместе с повышением этого мировоззренческого уровня, с повышением ценностей, когда мы должны жить вечными ценностями, а не временными. Деньги – это пыль. Это пыль, которая будет стряхнута с истории, так же, как вот эта пыль веков исторической. Потому что это то, что не войдет туда, но не может войти туда. Туда входит только то, что принадлежит вечности, что принадлежит абсолютному бытию. А это все временное бытие. А временным бытием мы созреваем, мы как бы испытываем некие временные влияния. Мы должны понять их как искушение, как болезни. Это опыт болезней, который мы сами выбрали. Но это же надо сознательно к этому подходить. А когда мы считаем это ценностью, когда мы считаем, что деньги должны управлять всей экономикой, когда это было провозглашено буквально с высокой трибуны, не стратегия определяет ни нашу политику, ни нашу экономику, а как сказал министр иностранных дел, в то время Козырев был, деньги, пусть они и определяют нашу экономику. Но так это что было провозглашено? Это было провозглашено поклонение золотому тельцу. Вот раз мы такой культ установили, то известно конец этого культа. Вот мы сегодня пожинаем плоды этого культа. И мы задыхаемся в том, что этот культ произвел и производит, пока он еще не остановлен. Пока сегодня все отталкивают друг друга и убивают за деньги, только за более крупные деньги. Если раньше там масштабы были другие, то сегодня и масштабы воровства другие, когда миллиардные суммы, миллиардные, триллионные суммы воровства.
Вы заговорили о совести как о самом главном мериле всей человеческой жизни, судьбы человека, судьбы нации, судьбы мира. И я вспомнила, как даже самый совестливый, самый святой для меня патриарх Павел не смог даже своими кровавыми молитвами спасти Сербию, когда на нее бросали в 99-м году бомбы Счастливой Пасхи, спасти свою маленькую святую Сербию, потому что был окружен только обманом, трусостью и предательством. И вот эти двойные стандарты, когда монастыри 14 века, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, были стерты с лица земли, в том числе Грачаницы в Приштине. Если бы каким-то чудом библиотека университета в Приштине не издала бы альбом «Грачаницы», ничего не осталось бы, и мир бы не узнал. Это величайшие шедевры. Но вот вспоминая о Сербии, хочется, конечно, вспомнить одного из величайших преподобных отцов, Иустина Поповича. Это один из самых любимых моих святых, который еще в 1965 году писал пророчески: «Мир это сумасшедший дом, это дом дьявола. Разве вы не видите, как один народ сходит с ума вслед за другим? Где душа европейского человека? Вот это вопрос, который задает из 65-го года преподобный Устин нам, сегодняшним.
Ну, вот как раз это, тут и есть ответ на наш вопрос, да. Есть ответ, потому что что такое совесть? Вот русский язык, он сакральный, он всегда открывает глубинные смыслы того, что мы произносим. Совесть от слова «свет» или «совет». Значит, совет со светом, вот что такое совесть. Это когда свет приходит в человека, значит, совесть – это зов иного мира. Это луч света, исходящий из небесного царства, который приходит к человеку и напоминает ему об инобытие, о том инобытие, к которому у него зов внутренний. Вот если это пробуждается в человеке, то этот свет обличает всякую тьму. А когда тьма непроглядная, и то, что называют светом, тоже тьма, ну, она не может просветить эту тьму. Знаете, вот существует такой эффект. Если даже вы в темную комнату войдете и зажжете спичку, то маленький, так сказать, огонек уже сделает видимым всю эту комнату, весь этот мир. И вот светильники такие, совести, это святые, вот они уже просвещают вообще всю тьму этого мира. Они обличают эту тьму мира своим присутствием, своим бытием. А когда тьма хочет одолеть свет, она не одолеет этот свет. Такова природа света, что свет даже в малых дозах все равно освещает все. А во тьме мы не можем увидеть ничего. Во тьме у нас возникают ложные страхи, потому что пока не наступил рассвет, мы любой куст можем принять за чудовище. Наоборот, зверя опасного для нас мы можем не заметить во тьме. Почему дьявол так любит эту тьму? Потому что в этой тьме он укрывается. Но сегодня наступают такие времена, когда наступает рассвет. Вот сейчас предрассветное время, и уже все то, что было скрытым, сегодня становится явным, и это невозможно утаить. Таково наше время. И мы сегодня пожинаем это все. Вот этот поток такого откровения этого мира, в нем можно захлебнуться, если не иметь какого-то фундамента, прочного фундамента, если не иметь в себе этого света, потому что это откровение тьмы, наступающее при свете. Вот единственная радость, что это при свете наступает. Но можно захлебнуться не готовому человеку, не знающему дьявола во всех его тонкостях и деталях. А дьявол, как говорится, кроется-то как раз в деталях.
Действительно, кто бы мог подумать, что фашисты, дожившие до 90-95 лет, перед смертью находящиеся в каких-то госпиталях, случайно общаясь с русским врачом, будут плакать и на вопрос, чего бы вы хотели перед смертью, мечтать о том, чтобы еще раз попасть в русский плен. В те поливаемые грязью вот, военные и советские годы, когда все были верующими, и когда простые русские женщины, как они рассказывали этому врачу, вот эти фашисты в госпиталях, старики, старые люди перед смертью, они рассказывали со слезами, плача, как русские женщины вязали им теплые носки, переносили им варежки, еду. Они не могут этого забыть. И они говорят, что они никогда больше в жизни не сталкивались с такой святостью, с такой добротой. Они хотят хотя бы еще раз в жизни это испытать. И в связи с этим, батюшка, вот вы уже, собственно, произнесли эти слова. Вот мы живем в предрассветное время, при свете дня. То есть, согласны ли вы тогда с тем, что если бы не вот эти жуткие, страшные, прорвавшиеся в открытые, внезапно открывшиеся люки, вот эти потоки, не хочется произносить, Господи, но ну вот всей этой грязи западной, со всеми ее гендерами, ювеналами и так далее, если бы вот люки не открылись, если бы это все не пришло к нам, то сейчас, сегодня, вот наступило такое время, когда жизнь стала восстанавливаться. Но люди этого не замечают. Они в такой апатии и в такой усталости психологической и моральной, что они не могут оценить, что сейчас происходит, какие глобальные перемены уже произошли и предстоят. Вот, например, Ну, что нужно было пережить России, чтобы сейчас, спустя вот 25 этих окаянных лет, прийти к принятию решения о введении уголовной ответственности за любое уничижительное упоминание о Великой Отечественной войне, о ветеранах и так далее? Может быть, это первый шаг? Может быть, вторым будет введение уголовной ответственности за содомию и любое упоминание, даже словесное о ней?
Ну, закон Божий свидетельствует о том, что это грех. И как бы мы не разукрашивали это или не защищали это. Вот сейчас вышла статья там Латыниной, где она защищает содомию на основании того, что человек якобы является таким вот производителем генов. И так как они несут в себе плохой ген, то пусть хороший ген несут такие вожаки, как в животном стаде, да. Вот. А они уж, раз у них нет возможности с женщинами, да, хороший, так сказать, ген производить, ну пусть они, так сказать, мужики с мужиками, а женщины с женщинами. Понимаете, вот когда такая апология вот этого греха наступает, то она же происходит из чего? Из того, что понятие грех вообще сегодня изгоняется из нашего лексикона. Вот это слово не звучит. Но когда людям напоминают об этом, они даже в недоумении, потому что у них нет понимания греха. А ведь если нет понимания греха, то значит нет его изживания. Ведь мы тогда грех называем какими-то другими словами. Словами оправдания или даже словами какой-то ценности общественной, государственной. И таким образом мы переворачиваем мир, переворачиваем в его идеальном соотношении, в его идеальной иерархии. А это очень важна, эта иерархия. Ведь иерархия смыслов, она составляет священное пространство. Значит, мы вот это священное пространство полностью смещаем. То есть это карта священного, в которой обязательно человек запутается. Это вот сбить все пути к Богу. Потому что к Богу мы идем через слово. Через слышание слова мы обретаем веру. Через слово идем. И через это правильно поставленное слово мы обретаем благодать Божию, свет. То есть тогда только у нас может возбудиться и пробудиться совесть, когда мы получаем этот свет. Мы получаем его через слово. Значит, эти пути закрываются сегодня. И я вижу только единственный выход. Единственный выход – это восстанавливать вот эту иерархию смыслов и понимать, каков процесс исторический. В историческом процессе происходит становление человека. И человек проходит, можно сказать, все стадии становления самого человечества. Это. Тут вот как раз такой можно геккельский закон посмотреть, но только переведенный на низшую ступень, он является ложью. А на верхней ступени он действительно имеет смысл, потому что ну, сегодня время настолько сгустилось, что вот эти все стадии, которые раньше проходились тысячелетиями, человек проходит за какие-то иногда минуты, часы, и причем эти стадии, они взаимно проникают друг в друга, взаимно сосуществуют, иногда даже какие-то стадии опережают, потому что ну, таково время. Сегодня время, как вот сказано в одной из комедий Островского, вроде как в шутку, что время все короче и короче становится. А что значит короче и короче? Вот если мы к этому подойдем, такой философской и богословской точки зрения. Короче в том смысле, что процессы обменные, они совершаются быстрее. Процессы становления быстрее. Сегодня такое время. О нем сказано в Писании, что в последнее время всем будет дана благодать. Вот. И тем, кто зло делает, и тем, кто добро делает. Такова сущность времени.
Мне кажется, что наиболее ярко то, о чем вы говорите, выражено в старчестве, недаром, только в России. Только России Господь даровал старчество. И мне кажется, что самые гениальные люди, вообще самые гениальные люди – это святые. И прежде всего наши великие старцы. И некоторые наши святители, такие как Филарет Дроздов, Николай Ярушевич, святитель Лука Войный Синецкий или Трифон Туркестанов, которые сочетали в себе абсолютную, совершенную гениальность, универсализм, и такие прикладные дары. Вот, например, святитель Тихон Туркестанов, как все мы знаем, и наши слушатели, и все здесь присутствующие, написал такой акафист, слава Богу за все, который можно считать величайшей поэмой, когда бы то ни было написано человеком. Или его уникальные стихи, посвященные Голованову, нашему замечательному дирижеру. Тот же преподобный Устин Попович, написавший диссертацию о Федоре Михайловиче Достоевском, как о величайшем пророке. И Устин Попович, который ученик Николая Велимировича, этого величайшего Златоуста. И здесь у меня возникает вопрос, о котором меня давно уже наши слушатели, пишущие, звонящие, мне просили именно вас спросить. Вот как вам кажется, можно ли их считать, вот этих перечисленных мной людей, интеллигентами? И вообще, что такое интеллигенция? Нужна ли она? И какой она должна быть?
Я бы назвал это другим словом, потому что слово «интеллигент», оно опорочено, и оно происходит от слова «интеллект». Ну, то есть, это человек, обладающий какими-то разумными способностями, осмысляющийся. Я бы назвал их мудрецами. Это люди, исполненные мудрости. Не только божественного света, который помогает им проникать в промысел Божий, видеть, что происходит, но они еще способны донести это до других людей. То есть, это мудрецы в исконном значении этого слова. И эта мудрость есть проявление одновременно и любви, и света. Поэтому их мудрость светла, и даже печаль их светла, потому что эта печаль, она просвещена светом, потому что они предвидят и предчувствуют преображение мира. Они испытывают это преображение частично уже на себе. Поэтому они и говорят другим языком, они мыслят другим языком, они живут божественным светом, благодатью.
Признаюсь, лично я воспринимаю слово «русский интеллигент», словосочетание «русский интеллигент», как не только особенное свойство ума, как вы сказали, но еще для меня это всегда было и остается какой-то необыкновенной утонченностью душевной, какой-то очень тонкой духовностью и скромностью. Такой, по-настоящему интеллигентный человек, он немножко блаженный, русский, если мы говорим о русских людях. Вы согласны с этим?
Я с этим.
Вот для меня, например, таким человеком был и остается замечательный русский ученый Николай Данилович Матрусов, который был многократно героем наших вечеров, нашего цикла «Возвращение на родину» и в радиоверсии был. Вот это идеал для меня интеллигента. Он всю жизнь окормляется у старцев. Я даже имела счастье дважды с ним быть у схемонахини блаженной старицы Феодосии. Таким человеком для меня был и остается Вячеслав Вячеславович Медушевский, который, будучи профессором Московской государственной консерватории, тоже многократный наш герой, всю жизнь окормлялся у дивной блаженной старицы схемонахини Антонии, о которой он написал замечательную книгу, выдержавшую вот уже столько тиражей. Батюшка дорогой, я знаю, что в вашей семье была тоже удивительная старица, схемонахиня Николая. Может быть, если вы сочтете возможным и нужным, вы скажете несколько слов о том, какое влияние она невольно оказывала на вас и ваших близких.
Но она и сейчас оказывает влияние. Мы как-то молимся за нее. Вообще, это удивительный человек. Это вообще моя теща. Вообще, о тещах ходят анекдоты. Да? Вот у меня никогда даже мысли не было вообще как-то какой-то анекдот о теще связать с моей тещей. Потому что это человек, у которого я очень многому учился. Мы долгое время прожили вместе. Так вот, я не помню, чтобы какая-то ночь прошла у нее без молитвы. В 2 часа ночи она вставала каждую ночь и молилась до утра. Обо всех нас она молилась. И она была уже прозорливым человеком. Мы вот в нашей семье 5 священников. Ну, тогда еще было 4, да, при ее жизни. Сейчас уже 5, уже племянник сейчас тоже. Руку положили его во священника. Вот мы все приходили к ней за благословением. Потому что, ну, если она не благословляла нас, значит, ехать нельзя куда-то, какую-то поездку. Потому что она там по-своему что-то такое видела. И вот что удивительно, всегда, ну, какие-то семейные конфликты возникают всегда. Вот мы начинаем что-то с супругой обсуждать. А супруга – это ее дочь. Я ни разу не помню, чтобы она ее поддержала. Она все говорила: ты слушай его, он правильно говорит. Какая теща вообще может так поступать? Вот. Поэтому этот человек совершенно святой жизни был уже. Она сломала шейку бедра, и последние сколько-то, 5 или 7 лет, я уже не помню, она просто лежала. То есть человек с таким заболеванием, он долго вообще не живет, потому что там легкие начинают барахлеть, там воспаление легких. А она все время в молитве. Вот это все время она использовала только для молитвы. Мы регулярно ее причащали в очередь, там вот приезжали обычно, ну, 5 священников, да, регулярно она причащалась. Как она готовилась к причастию, это надо было вот видеть. Вот сколько благоговения было ее. Причем человек очень скромный, никогда она никому не навязывала ничего, никогда она не заставляла кого-то делать. Она за всех молилась, вот. Всех покрывала своей любовью. Ну и в то же время ведь родить 7 человек, да, родить, ну, там, одна погибла при родах, другая там прожила немножко, вот, но 5 человек, из них 2 священника, матушка, вот моя супруга, другая дочь, она при храме вот до сих пор трудится. Вот это же тоже, понимаете, как бы дать жизнь новому поколению людей верующих. Дать им крепкую веру. Это все люди очень крепкой веры. И по-настоящему благочестивые. Ну, вот это такое уникальное явление вот в наше время. Такое время, да? Ну, впрочем, она человек еще того времени, надо сказать, о котором говорили вы. О котором вспоминали немецкие военнопленные. Потому что мы совершенно неверно это время трактуем и понимаем. Потому что все эти трактовки идут через какие-то западные источники. На самом деле все было не так. Даже в 1937 году, когда сажали за веру, 70% людей при переписи заявили о своей вере. 70%. Рискуя своей жизнью. То есть народ был глубоко верующий. Он еще сохранял истоки веры. Вот каков был народ, можно судить по одному такому случаю. Мой духовник, служа в Вологодской епархии, он уже тогда был иеромонах, как-то раз его послали в глухой район Вологодской области, окруженный болотами, к которому не было никаких дорог, ну, туда нельзя вообще проникнуть просто, только на вертолете. Он туда прилетел, и когда он начал исповедовать там людей, которые, у которых 70 лет не было ни священника, ни богослужения, у него волосы дымом стали. Эти люди... Для них вообще просто непонятно такое, что, например, такое измена. Вот. И непонятно вообще, что такое блуд. Он говорит, я когда какие-то грехи называл им, подсказывая, они на меня смотрели как на человека с другой планеты. То есть это люди сохранили вот эту чистоту. То есть они сохранили то, что было тогда, что было, так сказать, 70 лет назад. И в изоляции они это сохранили. И даже если 70 лет там твердили о том, что Бога нет, ну так ведь поколение это было еще живо тех людей, которые постоянно причащались, которые родились тогда. Это было другое время. Почему мы об этом не говорим? Почему мы только порочим это время? А ведь эти люди, они же имели вот это сердечное чувство. Они передавали это чувство. Я помню свою няню, я ее называю, она как Арина Родионовна для меня. А на самом деле это просто соседка. Родители были заняты, они меня оставляли с этой соседкой, тетя Настя. Я помню, у нее иконка была. Я всегда испытывал какое-то благодатное чувство. Я так любил ее. Мне всегда я говорил, ну не оставьтесь тетя Настя, оставьте. Потому что она мне рассказывала какие-то сказки, истории. Я пребывал в этом благодатном состоянии. Она просто вот свою любовь передавала мне. Потому что один сын служил далеко, другой тоже женился, уехал. И нужно было на кого-то излить любовь. И она с таким удовольствием меня всегда принимала. А я с таким детским удовольствием и непосредственностью всегда жаждал общения с ней. Ну так это же вот человек того поколения. Почему мы вот это все забываем сегодня? Почему мы сегодня говорим о том, что вообще советское время надо осудить? И что вообще победу во время Отечественной войны одержали американцы, да. И вообще нужно устроить Нюрнбергский процесс. Как это так? Какой Нюрнбергский процесс?
Как ненавидеть свою родину, да. Свой народ? Что
да. Такое? Каковы были люди, когда погнали наших женщин в Германию на работы. Ну, их, естественно, там осматривали врачи. И когда вдруг они обнаружили стопроцентную девственность у девушек незамужних, да, то мудрый немецкий врач сказал, что нет, мы эту нацию победить не сможем. Он понимал, что такое целомудрие женское. Женское целомудрие – это хранение нравственных устоев, передача их с поколения в поколение. Потому что человек воспитывается прежде всего матерью. Первые несколько лет он так, на груди матери вырастает. И если мать нравственная, целомудрие, если она несет в себе любовь, то и человек, воспитанный в такой атмосфере, он будет совершенно другим. Нельзя это время зачеркивать. Надо выделить все доброе, что там было. И мы сегодня существуем за счет этого доброго времени.
Я, слушая вас, подумала: Господи, как я счастлива, что я была воспитана в то время, когда мы, встречаясь, говорили о поэзии, о музыке. А ты читал? Первый вопрос был: Саша, а ты читал? А ты слышал? А ты видел какую-то вот выставку, какой-то невероятный спектакль? Боже мой! И мы говорили всегда, всегда думая и приходя к божественному. Даже вот тот человек, например, который первый раз там прочитает, ну, условно говоря, не знаю, «Мастер и Маргариту», так вот честно, если вот я помню. И он сразу задавался вопросом: «А это ты ешь, это правда Христос? Я же помню это все». И человек, если который, какой-нибудь человек заговаривал о деньгах, он был страшно неинтересен. Его презирали, потому что деньги презирали. Батюшка, вот снова и снова, возвращаясь к вашей книге «Мистика или духовность», и перечитывая главу «Культура и личность», я вспомнила о спектакле, который я совсем недавно увидела, «Село Степанчиково и его обитатели» по Федору Михайловичу Достоевскому на прославленной сцене Малого театра, на которую когда-то и вы выходили. Это явление, это спектакль. Вот в наше время, в такой кислотной среде, о которой мы только что говорили, это настоящее явление. Этот спектакль очень сложный. Поставил сын Юрия Васильевича Яковлева, всем известного, замечательного русского артиста театра Вахтангова, Андрей Юрьевич Яковлев. Это традиционный спектакль, но вместе с тем это что-то невероятное. И заговорила я об этом еще и потому, что мало того, что там чистый русский язык, которым всегда был славен Малый театр, мало того, что такая традиционная, изумительная и вместе с тем невероятная постановка, так еще Василий Бочкарев. Вот, собственно, с чего я хотела начать. Как в этой кислотной среде, спустя 25 лет такого поругания русской культуры, могли сохранить такую чистоту, такой русский гений ослепительный, вот сохранили себя и Василий Бочкарев, который играет главную роль Фомы Фомича Вискина, и уже более молодое поколение Виктор Сухорукова и Виктор Суханова. Виктор Сухоруков, знаете, да, блаженный такой, юродивый русской сцены, русского кинематографа, совершенно уникальное явление. И Женечка Миронов, еще моложе, молодость которого выпала вот на самые-самые страшные 90-е годы. Как они сохранили и как они собою, самим фактом своего существования подтверждают то, о чем вы в этой главе «Культура и личность», ну, словно вот словами преподобного Ефрема Сирина пишете, цитируя его, что «Адам был одновременно существом смертным и бессмертным». Мне кажется, что эти слова напрямую о русской культуре, о русском человеке, о русской душе и о самой России. Она и смертна, и вместе с тем бессмертна. Вот Федор Михайлович говорил: мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот сейчас предстоит праздник, государственный праздник русского народа, России, День семьи, 8 июля, день преподобных Петра и Февронии, который успел наш святейший незабвенный патриарх Алексей II установить громадными трудами. Как вам кажется, вот в свете того, о чем я только что говорила, казалось бы, вот все гибнет, вот эти люки открылись, и вот эта страшная волна Запада. И сейчас ни одна радиостанция, даже Радонеж, ни один эфир не проходит без упоминания вот этих содомитов. И все-таки вот этот день, святой день семьи, Петра и Февронии. Как он может противостоять или как он может сиять своим смыслом для людей, которые каждый день слышат вот эту мерзость?
Ну, понимаете, ведь дьявол думает, что он очень мудр. Но он действительно обладает мудростью и достаточным знанием жизни, потому что он был приближен к Богу. Но Бог-то премудр. И происходит на самом деле обратный процесс, как мне кажется. Потому что то, что об этом говорят, то, что это насаждает, это как раз помогает изжить это. Вот это наступает у народа отторжение такое, знаете, отрыжка.
Это уже... есть. Россия делает да. Бессмертной.
Отрыжка такая, что уже невозможно, так сказать, это слушать, невозможно, даже невозможно это переварить уже. Происходит обратный процесс. Причем во всех сферах. А почему происходит этот обратный процесс? Рассвет. Свет появился. И в этом свете все заметнее, все то, что раньше пряталось в этих кустах. И все в этом свете становится понятным. Наступает как бы всеобщее такое понимание. Если раньше это было понимание святых, которые в молитве, в подвиге предсказывали даже это все. Потом это было осмысленно мудрецами, вот, философами нашими, религиозными философами. В значительной мере, так сказать, все было тоже предсказано, буквально, так сказать, пророчески предсказано. Вы возьмите Ильина. Ну, просто он как будто списывал нашу эпоху. Да? А потом это как-то в политике выражалось. Да? То вдруг мы сегодня видим, что это доходит уже до всех. Потому что свет, если раньше у святого свечка там горела на всю Вселенную, то сегодня уже этот свет заливает, и мы видим это. И происходит обратный процесс, и его остановить уже нельзя.
Батюшка, а как вы думаете, в каком периоде русской истории было больше вот этого света, этой красоты, этой доброты, этой правды?
Ну, это после Сергия Радонежского, это как бы это период иконописи такой, когда люди очень целостно переживали все. Они как бы жили в таком преображенном свете. Причем этот преображенный свет, он соседствовал со страшной такой тьмой. Понимаете, вот эта вот Россия же, она всегда представляла какие-то такие крайности. Знаете, это и святость, и разбой одновременно. Святость и разбой. А вот период после Сергия Радонежского, после его молитвы, ну, это просто удивительный период. Вот. Потому что создать такую архитектуру, такую иконопись, это могли только люди, знающие божественный свет, только видящие его. Потому что это божественный свет водил их рукой, и это невозможно. То есть они создали образ преображенной Руси. И этот образ до сих пор нас согревает. Потому что даже люди неверующие, когда они видят это, они невольно воспринимают этот образ.
Напоминаю нашим досточтимым слушателям, что в эфире 32-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину» и наш герой, дорогой батюшка Владимир Соколов. Русский народ – один из древнейших. Его язык очень похож на санскрит, или, может быть, санскрит похож на русский. Однако Лев Николаевич Гумилев во многих своих трудах говорил, что больше 1200 лет нация не живет. Как вы думаете, русский народ – это молодой или старый народ? И в этом контексте что можно сказать, комментируя Льва Николаевича, пусть и гениального ученого, но все же, так сказать, вот я с ним не согласна в этом.
Понимаете, он все равно был заражен этим ядом позитивизма, материализма и ту концепцию истории, которую он создавал. Но это все-таки концепция, когда вообще не было никакой концепции. Но она основана на материализме. Ну, если мы уже сегодня заговорили о науке, да, то наука доказывает уже сегодня, доказывает, генетики доказывают. Ведь ясно, от какого народа произошел какой народ. Это генетически очень легко доказать. Все европейские народы произошли от русского народа. И это свидетельствует и топонимика, и язык, и лингвисты, которые изучают плотный язык. Это доказывает и мифология, и многие-многие другие факты, раскопки. Это все эти народы произошли от русского народа. Русский народ древнейший. И когда нам говорят, что мы молодой народ, что мы чуть ли не с деревьев слезли, то это все вранье. Это значит занизить наш мировоззренческий уровень, занизить наши ценности. Сказать, что мы были варварами, а вот пришли там варяги. А варяги в это время были просто морские разбойники. Кто они были? А Киевская Русь – это уже цивилизация, развитая цивилизация с огромным культурным запасом.
Батюшка, а как вы думаете, если бы не было каенитов, каким бы было сегодня человечество?
Знаете, я думаю, что все в промысле Божьем, все премудро. Если бы не было бы каенитов, то не было бы такого воспитательного образа. Вы посмотрите, ведь до потопа тех, кого мы называем потомками Авеля, они называли каенитскими именами все, как бы в назидание. То есть не будь таким, как они, не будь таким, вот тебе вот им. То есть мы видели конкретный пример. Я думаю, что человечество, ну, было бы обеднено, потому что оно на таком воспитательном примере оно получило иммунитет, духовный иммунитет.
Кайзерлинг писал в книге «Фантом Европы» о том, что только русский народ обладает такой тонкой духовностью и властной силой. Как вы думаете, эта властная сила может сейчас помочь людям понять, что мы непобедимы, что никто не победит ни нашей веры, ни нашей любви к родине, ни нашей любви и нежности друг к другу, что Россия бессмертна, как Адам, как сказал преподобный Ефрем Сирин, смертен и бессмертен, но Россия более бессмертна.
Это другая природа власти. Знаете, это та власть, которая сказана в Евангелии. Что про Христа, который был, в общем-то, плотником, и он был всем известен, говорил, он говорит со властью. Вот это другой род власти, это род духовной власти, когда в слове, в явлении света, это власть, исходящая от Бога. И Россия являет эту власть. И, конечно, на нее смотрят с упованием все. И если у человека есть этот свет, есть совесть, он подчиняется этому свету и подчиняется этой власти. Потому что подчинение этой власти благотворно для любого человека и для всего человечества.
Спасибо огромное за все. Я благодарю наших слушателей за отзывы, как приходящие на сайт возвращение.lina.ru и на мой электронный адрес Лина вам. Я всегда с благодарностью принимаю ваши письма, ваши отклики и всегда их жду. Батюшка, спасибо огромное за еще один час ученичества, за эту радость, которую только ученичество может дать. Спасибо всем за все. Будьте хранимы и счастливы. В путь с Богом.